Роберт Говард. Кричащий череп тишины. Испещрив его десятком ран смертельных, поверг врага на землю, а потом о вражий череп постучал перстом и рассмеялся, коль назвали бы это смехом, и стал следить, как тают жизнь и страх в остекленевших выпуклых глазах. Люди и поныне называют этот день днем королевского страха, ибо Кул, король Валузии, был в конце концов всего лишь человеком. Воистину трудно было бы найти другого столь отважного человека, но всему есть предел, даже мужество. Конечно, Кула посещали дурные предчувствия, по спине его порой ползали мурашки, а подчас его охватывала внезапная жуть или даже ужас перед неведомым. Но то были лишь краткие потрясения разума и души, порожденные в основном удивлением, какой-нибудь гнусной тайной или чем-то сверхъестественным. Скорее, отвращение, нежели настоящий страх. Поэтому истинный страх так редко посещал его. Но люди надолго запомнили этот день. Да? В тот день Кул познал страх, неистовый, ужасающий, бессознательный, проникающий до самых костей и леденящий кровь. Поэтому люди говорят о времени страха Кула. Но говорят об этом без презрения, да и сам Кул вспоминает тот день без всякого стыда. Ибо все, что произошло, послужило лишь хвящей славе самого Кула. Вот как это случилось. Кул праздно восседал на троне в зале приемов, лениво прислушиваясь к беседе своих друзей. Там был Ту, главный советник, Кану, посланник пиктов, Брул, правая рука Кану, а также раб Кутулос, бывший величайшим ученым всех семи империй. «Все суть иллюзия», — говорил Кутулос. «Все лишь внешнее проявление глубинной сути, лежащей за пределами человеческого разумения, поскольку не существует никаких соотношений, с помощью которых ограниченный разум мог бы измерить безграничное. Все окружающее может быть единым по сути своей, и все идти от одного корня». Это было известно Рааме, величайшему мудрецу всех эпох, некогда освободившему людей от иго безвестных демонов и указавшему народу путь к величию. «Он был могущественным некромантом», — сказал Кану. «Он не был волшебником», — возразил Кутулос. «Не был завывающим, бормочущим заклинания, гадающим по потрохам змеи. В Рааме не было ничего от шарлатана. Он познал основные принципы, постиг стихии и понял, что воздействие естественных причин на естественные силы приводит к естественным результатам. Он сотворял то, что могло показаться чудесами, лишь приложением собственной силы естественным путем, что было для него столь же просто, сколь для нас зажечь огонь». И что столь же недоступно для нас, как то же добывание огня для наших обезьяноподобных предков. «Тогда почему он не раскрыл все свои тайны людям?» — спросил Ту. «Потому что знал, что многие знания не принесут людям добра. Какой-нибудь злодей мог бы подчинить себе целый народ». «Нет, даже всю Вселенную, обладая он знаниями Раамы. Человек должен учиться сам, развивая в процессе учения свою душу. «Так ты говоришь, что все лишь иллюзия», — заявил Кану, искусный в делах государства, но невежественный в философии и науке и посему уважавший Кутулоса за его знания. «Как же так? Ведь мы можем слышать, видеть и ощущать». «А что такое вид и звук?» — возразил раб. «Разве звук не отсутствие тишины? И разве тишина не отсутствие звука? Отсутствие чего-то не является чем-либо вещественным. Оно — ничто. А как может существовать ничто? Тогда зачем существуют вещественные предметы?» — спросил Кану, словно озадаченный ребенок. «Они лишь проявления действительности. Возьмем ту же тишину. Где-то существует суть тишины, ее душа. Ничто, ставшее чем-то, отсутствие столь абсолютное, что оно приобрело вещественную форму. Кто из вас хоть когда-нибудь слышал полную тишину? Никто. Всегда существуют какие-то звуки. Шепот ветра, гудение насекомых, даже шорох растущей травы или шепот песчинок в пустыне. Но в сердцевине тишины вообще нет звуков». «Рама», — сказал Кану, — «когда-то заключил дух тишины в некой огромной крепости и запечатал его навсегда». «Да», — сказал Брул, — «я видел эту крепость. Такая огромная черная штука на вершине одинокого холма в глуши Валузии. С незапамятных времен это прозывается черепом тишины». «Ха!» — вмешался заинтересовавшийся наконец-то Кул. «Друзья мои, я был бы не прочь поглядеть на эту штуку».
«Владыка-король», — возразил Кутулос, — «неразумно нарушать покой содеянного Раамой. Ведь он был мудрее любого из живущих. Я слышал легенду, что своей магией он заточил демона. Не магией, скажу я, но своим знанием природных сил. И не демона, а некую стихию, угрожавшую существованию людей. А мощь этой стихии подтверждает то, что даже самому Рааме не удалось уничтожить ее. Он смог лишь ввергнуть ее в заточение».
«Довольно!» — нетерпеливо отмахнулся Кул. «Раама помер столько тысяч лет назад, что при одной мысли об этом у меня голова кругом идет. Я отправляюсь посмотреть на череп тишины. Кто поедет со мной?»
Все, слышавшие его, в сопровождении сотни алых убийц, могущественнейших воинов Валузии, скакали с Кулом, когда на рассвете он выехал из столицы. Их путь поднимался все выше среди гор Зальгары, пока после многодневных поисков они не добрались до одинокого холма, мрачно поднимавшегося над окружающим плато. А на его вершине высилась угрюмая крепость, черная, как дурная судьба.
«Это то самое место», — сказал Брул. «Никто не живет ближе сотни миль от этой крепости, да и не жил на памяти людей. Этот край слывет проклятым!»
Кул осадил своего огромного жеребца и огляделся. Все молчали, и Кул ощутил окружавшее его странное, почти невыносимое безмолвие. Когда он заговорил вновь, все вздрогнули. Кулу казалось, что от крепости на холме исходят волны убийственной тишины. Окрест не пела ни одна птица, и ветер не шевелил ветви застывших деревьев. Когда всадники Кула стали подниматься по склону, стук подков их коней по скалам доносился, казалось, из бескрайней дали и не порождал эха. Они остановились перед крепостью, нависавшей над ними словно темное чудище. И Кутулос вновь попытался переубедить царя.
«Кул, подумай сам. Если ты сорвешь эту печать, ты можешь выпустить в мир чудовище, чью мощь и ярость не одолеет ни один человек».
Кул, сгорая от нетерпения, отмахнулся. Он был весь во власти своенравной причуды, тайной слабости всех властителей, и хотя обычно ему было свойственно благоразумие, он уже принял решение, и отговорить его было невозможно.
«Там на печати есть древние письмена, Кутулос», — сказал он. «Прочти их мне».
Кутулос неохотно спешился, и остальные последовали его примеру, кроме воинов, оставшихся сидеть на своих конях бронзовыми изваяниями под бледными лучами солнца. Крепость скалилась на них, словно незрячий череп, ибо в ней не было ни одного окна. И лишь одна огромная дверь, сделанная из железа, была перекрыта засовами и опечатана. Создавалось впечатление, что все здание представляло собой одно огромное помещение. Кул отдал несколько приказов, касавшихся расположения охраны, и был раздражен тем, что ему приходилось напрягать голос, чтобы командиры расслышали его. Их же ответы доносились смутно и неразборчиво. Король приблизился к двери, и за ним последовали четверо его друзей. У входа висел своеобразно выглядевший гонг, на вид из нефрита, странного зеленоватого цвета. Но Кул не был уверен в оттенке, ибо под его удивленным взором цвет гонга переливался и менялся. Порой казалось, что его взгляд погружался в бездонные глубины, а иногда скользил по прозрачному мелководью. Рядом с гонгом был подвешен молот из того же странного вещества. Король слегка ударил им в гонг и ахнул, почти оглушенный последовавшим взрывом звука. Это звучало, словно все земные звуки, взятые вместе.
«Читай письмена, Кутулос!» — вновь приказал Кул, и раб с почтением склонился над ними, ибо не было сомнения, что эти письмена были начертаны самим великим Раамой. «Что было, может снова повториться», — напевно прочитал он, «и род людской того да устрашится». Он резко выпрямился, на лице его был испуг. «Предостережение! Предостережение самого Раамы! Опомнись, Кул, опомнись!» Кул хмыкнул, вытащил свой нож и, сорвав печать, стал рубить огромный металлический засов. Он бил вновь и вновь, смутно дивясь тому, насколько слабо звучат удары. Затворы рухнули, и дверь распахнулась. Кутулос завопил. Кул пошатнулся, вглядываясь в дверной проем. Зал был пуст? Нет. Он ничего не увидел, там нечего было видеть. И все же он чувствовал, что воздух пульсирует вокруг, словно нечто, вздымаясь волнами, истекало из этого нечестивого зала незримым потоком. Кутулос что-то прокричал ему на ухо. И слова его донеслись чуть слышно, словно с чудовищного расстояния. «Тишина! Это душа тишины!» Звуки исчезли. Лошади вскидывались на дыбы, а их всадники упали ничком в пыль и лежали, обхватив руками головы, разевая рты в беззвучном крике. На ногах остался лишь Кул, выставивший перед собой свой бесполезный меч. Тишина, полная и абсолютная, пульсирующая, колышущиеся волны безмолвного ужаса. Люди испускали отчаянные вопли, но звука не было. Тишина вошла в душу Кула. Она стиснула клешнями его сердце. Она запустила стальные щупальца в его мозг. В муках он стиснул руками виски. Его череп разламывался, раскалывался. В затопившем его потоке ужаса Кулу открылись кровавые ужасающие видения. Тишина простиралась над землей, над всей вселенной. Люди умирали в удушающем безмолвии. Рев рек, грохот морей и вопли ветров слабели и умолкали. Весь звук был затоплен тишиной. Тишина, разрушающая душу, оглушающая сознание, уничтожающая всю жизнь на земле, и словно некое чудовище, достигающее небес, дабы задушить даже пение звезд.
И вот тогда Кул познал страх, ужас, жуть, всепоглощающую, невероятную, душеубийственную. Потрясенный чудовищностью этих видений, он качался и пошатывался, словно пьяный, сходя с ума от страха. «Боги, все что угодно, за звук, за самый слабый, легчайший шум!» Кул разинул свой рот, подобно присмыкающемуся во прахе безумцу позади него, и его сердце чуть не вырвалось из груди от усилия при попытке издать хоть какой-нибудь звук. Пульсирующая тишина издевалась над ним. Он ударил мечом по металлическому порогу, но по-прежнему колышущиеся волны истекали из зала, стискивая его своими клешнями, впиваясь в него, терзая его, будто некое существо, живое и враждебное. Кану и Кутулос лежали неподвижно. Тул скорчился ничком, обхватив руками голову, и беззвучно выл, словно умирающий шакал. Брул извивался в пыли, подобно раненому волку, слепо сжимая ножны своего меча. Теперь Кул почти мог видеть тишину, ужасающую тишину, вырвавшуюся, наконец, из своего черепа, дабы расколоть черепа людей. Она клубилась, змеилась грязными струями и пятнами, она смеялась над ним, она жила. Кул пошатнулся и упал, и, падая, задел рукой гонг. Он не услышал ни звука, но почувствовал, что тишина дрогнула и неохотно отпрянула на мгновение, как человек отдергивает руку от пламени. А старый Раама, пусть он и умер давным-давно, оставил все же средство спасения для своего народа. Сметенный разум Кула внезапно разрешил загадку. Море! Гонг был подобен морю, переливающемуся оттенками зелени, то глубокому, то мелкому, никогда не остающемуся в покое, никогда не молчавшему. Море! Живое, бурное, грохочущее днем и ночью, величайший враг тишины. Пошатываясь, с кружащейся головой, почти ничего уже не соображая, Кул схватил нефритовый молот. Колени его подогнулись, но он ухватился одной рукой за край дверного проема, зажав в другой молот смертной хваткой. Тишина обрушилась на него яростной волной.
«Кто ты такой, смертный, что смеешь противиться мне? Мне, что древнее богов? Раньше, чем родилась жизнь, я уже существовала и буду существовать, когда жизнь умрет. Тишина царила во вселенной, пока не родился звук, и будет царить вновь, ибо я владею всем космосом и убью звук. Убью звук! Убью звук! Убью звук!»
Рев тишины отдавался в пустотах распадающегося мозга Кула глубоким монотонным рефреном, пока он бил в гонг вновь и вновь и вновь. И с каждым ударом тишина отступала. Дюйм за дюймом. Дюйм за дюймом. Назад, назад, назад. Кул удвоил силу ударов. Теперь он мог уже слышать далекие слабые звуки гонга, звенящие над невообразимыми безднами безмолвия, словно кто-то на другом конце вселенной бил по серебряной монете гвоздем от подковы. И с каждым чуть слышным звуком колышущаяся тишина вздрагивала и корчилась. Щупальца ее укорачивались, и волны опадали. Тишина съеживалась. Назад, назад, назад.
назад. Теперь она клубилась в дверном проеме, а позади Кула люди с оханьем поднимались на колени. Их глаза были пусты. Кул сорвал гонг с подвески, направившись к двери. Он всегда сражался до конца и не признавал уступок. Теперь уже и речи не было о том, чтобы просто заключить ужас за большой дверью. Вся вселенная застыла, наблюдая за человеком, оправдывавшим существование рода человеческого своим стремлением искупить собственную вину и обретающим в том славу. Он вошел в проем двери, безостановочно ударяя в гонг и пытаясь справиться с напором той силы, что таилась внутри. Вся преисподняя была разверста перед ним той чудовищной тварью, чью самую последнюю твердыню пытался он взять приступом. Вся тишина вновь собралась в этом зале, загнанная обратно непобедимой силой звука. Звука, слившего в себе все звуки и шумы земли, и заключенного в гонг рукой мастера, давным-давно покорившего и звук, и тишину. И тут тишина собрала все свои силы для одного последнего удара. Преисподние беззвучного холода и бесшумного пламени окружили Кула. Ему противостояла тварь стихийная и вещественная. Кутулос говорил, что тишина была лишь отсутствием звука. Тот самый Кутулос, который теперь корчился во прахе и стенал, заглянув в глаза пустому ничто. То было нечто большее, чем отсутствие. То было отсутствие настолько полное, что оно стало присутствием. Абстрактная иллюзия, ставшая вещественной реальностью. Кул пошатывался, слепой, оглушенный, немой, почти потерявший сознание под напором космических сил, сокрушающих его душу, тело и разум. Скрытый змеящимися щупальцами, звук гонга вновь начал замирать. Но Кул не прекращал ударов. Его измученный мозг раскалывался, но он уперся ногой в порог и мощно рванулся вперед. Он ощущал сопротивление твари, подобно волне плотного огня, более горячего, чем пламя, и более леденящего, чем лед. Все же он продолжал рваться вперед и чувствовал, что она уступает. Уступает. Шаг за шагом, фут за футом пробивался он в эту залу смерти, гоня тишину пред собой. Каждый шаг был вопящей, демонической пыткой. Каждый фут был разверзающимся адом. Из последних сил, ни на миг не прекращая бить в гонг, Кул теснил врага, и на лбу его проступала кровь и капала с лица. За ним люди начинали приходить в себя, слабые и охваченные головокружением после тишины, вторгнувшейся в их мозг. Остолбенев, смотрели они на дверь, где их король вел свой смертный бой за вселенную. Брул слепо полз вперед, таща за собой свой меч. Он все еще был оглушен, и его вел лишь слепой инстинкт, принуждавший его следовать за королем, даже если бы этот путь вел в ад. Шаг за шагом Кул теснил тишину, чувствуя, что она становится все слабее и слабее, ощущая, как она уменьшается. Теперь звук гонга был слышен вновь, и он рос и рос. Он заполнял залу, землю, небеса. Тишина отступала перед ним, и, сгустившись до предела, она приобрела жуткий облик, который Кул узрел и все же не мог рассмотреть. Его руки онемели, но последним усилием он участил свои удары. Теперь тишина забилась в темный угол и съеживалась. Ну, последний удар! Все звуки вселенной слились в одном ревущем, вопящем, потрясающем, всеобъемлющем взрыве звука. Гонг разлетелся на мириады звенящих осколков, и тишина возопила. Роберт Говард. Кричащий череп тишины. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа.